Сегодня 19 декабря 2015 года. Тема лекции – постоянное расширение знаний о мироздании.
Предисловие.
Земная жизнь в опасности из-за катаклизмов и из-за человеческого фактора. Неизлечимые раны ее зияют. Почему так происходит? Причин несколько. Главный закон – все, что имеет начало, имеет конец. Зигзаги удачи и неудачи сопутствуют везде и во всем. Каждая причина имеет следствие и последствия.
Прирост человеческого населения нашей эпохи не смог давать достаточного количества питания только охотой и сбором растительного происхождения. Появляется земледелие и скотоводство, примитивная техника и рабочая сила с приручением и обузданием некоторых видов скота – лошадей, верблюдов, ишаков, собак. Навьючивание и упряжки с грузами исполняли перевозки. Создаются колеса, лыжи, то есть телеги, сани. Люди делятся на эксплуататоров и эксплуатируемых. Рабовладение приобретает законную силу. Такой примитивизм не устраивает потребности все разрастающегося населения. Появляются металлы. И от примитивного кустарничества происходит переход к индустриализации. Слово «ной» обозначает «новое». Это слово в Библии встречается дважды. Вначале во время потопа, а потом во время Ламеха, когда потребовались новые специальности по добыче ископаемых и производству новых видов орудий труда, уже из металла. То есть рождение как бы дочерей, и такое называлось наема. Стали появляться города. Эта причина заставила отменить рабовладение. Все, что происходит в наше время, тоже имеет причины и следствия. Очевидцы и даже простые люди стали понимать, к чему катится наша жизнь на земле.
Я имею тонкоматериальную антенну и провожу сеансы общения с космическим компьютером. Получаемые знания помогают разбираться в происходящем, но нужно здравомыслие. Оно-то и помогает мне улавливать настоящую истину. Я раскрыла строение мироздания и роль человека в нем. С 1989 года стала писать дневник по этим вопросам с целью передачи уникальных знаний людям. Это не мистика, а наука, основанная на фактах. Все неизвестные людям законы тонкого мира обосновываю и показываю на примерах нашего бытия. Пользуюсь советом Иисуса Христа о том, что если не знаете о том, что происходит в тонком мире, то найдите аналог в нашей жизни. Для того, чтобы понять, что изрекали и изрекают сейчас толкователи разных мастей о мироздании, изучала религиозные, мистические произведения и знаю больше всех о развитии этих постулатов. Ни один богослов не знает, например, что такое небеса, об их мертвой спячки и воскресении. Наш небосвод считают небом, на котором где-то высоко сидит Создатель в образе человека. Такая несостоятельность внушается людям. Мое надо изучать постепенно, по темам, обязательно с неоспоримыми доказательствами. Религиозные догмы пусть чтят в своих религиозных кланах, а не в светских учебных заведениях. Кто стремится жить в цивилизованном мире, должен подчиняться светским законам в общественной жизни, а в своих храмах – укладу, прописанному в религиозных книгах. 10 заповедей я продифференцировала, например, «не убей». Нарушают ее те, кто это делает с корыстной целью. Они приобретают навык и, значит, выращивают в себе тонкоматериального убийцу и попадут, по-простому сказать, в ад. Если убивают людей, посягающих на жизнь детей и неповинных законопослушных граждан, то выращивают в себе защитника. Это опять, говорю по-русскому, по-простому, попадают в рай. Террористы убивают неповинных женщин, стариков, детей и не понимают, что их ждет величайшая кара. Со своей больной головы перекладывают вину на здоровую. Создатель у нас один на всех. Он судить будет по делам, а не по вере.
Экскурс по контактам с 1989 по 1996 год.
Недавно перечитала их и, исходя из дальнейших контактов, сделала выводы, что уже в то время было сообщено много существенного о строении мироздания. Не все понимала. Делала свои умозаключения, которые часто не совпадали со сведениями, полученными из тонкого мира. Прошла через сомнения, недоверие, а когда убеждалась в правоте полученных знаний, например, как разгонять тучи на небе, то делать это напоказ прекращала. Ведь шутовскому отродью, питающемуся энергией наших выделений во время физической работы и эмоциональных всплесков, невыгодна правда о них. Использую некоторые выдержки по хронологической последовательности, а не семантическим согласованием, с моими комментариями и дополнениями, полученными после этих лет. Господи Боже, читать ли мне книги оккультные, которые мне стали приносить?
Нет в них правды о Боге и о Господе. Они выдуманы мало знающими людьми.
Тогда я еще мало знала о мироздании. Господь предостерегал меня от их толкований, считал, что они могут сбить меня с толку. Потом, спустя много лет, разрешил такое, так как я заимела твердый стержень и могу делать здравомыслящий анализ. Мне можно говорить людям о написанном сейчас?
Это должны знать только хорошие люди. Только они поймут тебя, моего теперешнего, тутошнего робота моего Господнего.
Я стала просить Господа открыть мне главную его тайну, но он отказался.
Я могу отказаться знания давать, потому что хочешь мою тайну открыть. Мне того не надо тебе давать, потому что ты потом мне перестанешь законом, покрывать мои дела шоровые, закрытые от людей. И тогда хвастать будешь о своей независимости от меня. Потом откажешься, что приведет Господа к твоим ногам, что Он потом станет жить только Божьими мучениями. Потом ты меня племенем своим путать можешь, и тогда я стану угасать. Мне, Господу, этого не надо, и я могу тебе шито-крыто показать.
В то время еще рано было делать такой переход к новому построению жизни после человеческой эпопеи, так как Господь свою задачу еще не выполнил. Сейчас настал момент, и Он передал свою тайну мне. Она горька для гнобильщиков России и другой нечисти с антихристовыми душами и отрадна для постоянных приверженцев Родины своей в России. Не зря ее называют Святая Русь. Если тело не похоронить по твоим правилам, а сжечь, то душа исчезнет?
Она может остаться и пойти моей дорогой медиума. Желание потустороннего мира откроет мои шоры. Тогда потухшие огни загорятся моим огнем.
Крест есть конец жизни человека, но он животворящий, и жизнь продолжается в тонком мире.
Каждый носит свой образ. Тот, что дал ему Господь при шорах рождения души моих людей. Душа дается при зачатии в тонком мире, проходит через человеческую жизнь и уходит со смертью тела в ту жизнь, которая называется потусторонним миром души.
Зачатие, третий по счету, считается в то время, когда потечет материя на построение яйцеклетки в биомире. Не каждая яйцеклетка может оплодотворяться, прожить в утробе матери, чтобы родился человеческий младенец. По закону «делай много», какая-то попадет на встречу со сперматозоидом. Посмотрите, например, на дерево дуба, липы. Они несут семена на землю. Их много, но продолжает род далеко не всякий плод.
Мучения шутовские я дал тебе. Мучение воспитало тебя, шедшую хотением Господа. Господь потом открыл тебе мои тайны Господние. Пиши книгу.
В каком порядке идут миры?
Мир один. Я его четвертое воплощение. Он – точное мое желание, хотение. Мое, медь, я тебе явил его. Открой его людям.
Кто создал мир образов?
Тот, кто мыслит.
Ты назвал мир чудес, мир потусторонний и другие. Это же не один мир. Объясни, пожалуйста.
Миры эти от учителя отходят. Шито, сделанное, тебе я тогда могу открыть. Медь желания мои, и ты поймешь, что это миры внутри мира моего, Господь. Миров тебе достаточно известно, и ты о них пиши скорее.
Господи Боже, ты мне все сказал?
Много ты узнала. Можешь хотеть четвертое шито дело. Я тебе скажу, это конец мира. Затем желания точно по твоим тетрадям пойдут. Ответ тебе дал точно Господь.
Что такое дух?
Тонкое, высокое, шоровое мое Господнее жизненное желание. Книга спасет многие заблудшие души мои, Господь.
Что такое время?
Чистая мета, метка. Путь материи гутующий, то есть движущийся.
Это определение относится только к нашей грубоматериальной жизни. Здесь свое измерение. В тонком мире есть другое измерение, и там время материально. Мы о нем говорим, например, что дано мало времени, осталось от выполненного дела лишнее время и так далее. Есть и безвременье по закону. В каждой точке Вселенной есть информация за всю Вселенную и ключ к развитию. Все создающееся новое и вообще все происходящее единовременно фиксируется везде, то есть времени передачи нет. Мы не хотим понять, что наш организм – это малая Вселенная, в нем есть потусторонний мир. Этот мир отчетливо проявляется, он внутри организма. Никто из окружающих его не видит и не слышит. Мы же, не открывая рта, говорим слова, читаем книги, размышляем, затеваем козни, планируем будущие действия, создаем образы желаемого. Многое скрываем от общественной жизни. Вот наша душа, она знает про себя все. Там нет лжи. Она не монолит и всегда увеличивается за счет новых знаний, навыков, специальностей. Все сидит в нашей памяти. Гиппократ еще в древности понял это и сказал, что душа увеличивается с годами жизни. Каждый из нас может сходить в свою душу, проанализировать, есть ли совесть, какие поступки она тебе разрешает, как относиться к предложениям криминального характера, отказывается или принимает. Вот и беседуйте с членами души, их большое разнообразие. Все это ваша потусторонняя жизнь. После смерти тела она уходит в бестелесную жизнь, то есть мы там уже не люди, а боги дел своих праведных и мученики отдел неправедных, то есть противозаповедных. Господь говорит о нашей ночной жизни. Это означает нашу беспросветную жизнь. Незнайки вы, юд смертный прельщает и ничего вас больше не интересует. Господь таких уничтожает за ненадобностью для отрады.
Я их, сосунов ваших, порешу обессилием.
Существовать они могут в человеческой жизни конечной, а я со своей свитой перейду в жизнь потустороннюю, там душа становится обнаженной. В то время я еще не понимала такое и думала, что это ночное время суток, задала вопрос. Но ведь ночью человеку надо спать и набираться сил. Если он всю ночь будет молиться, то когда же ему спать?
Ночью спать надо. Скоро ты поймешь, что не то, которое приходит после заката, не то это. А ночь души спящей, мот ее усыпляет.
Наша человеческая жизнь адовая с заботами, болезнями, препирательствами, шутовством и вообще со многими физическими и душевными страданиями. Богатых это тоже не обходит. Господь – создатель всего. Такова жизнь в теле. Он дал мне смысл в стихотворной форме.
Адам, душу детскую могу открыть я вам. Адам, жизнь я кончу вашу. Я того не буду покидать, кто теперь живет и потихоньку Адам пляшет, Господь.
Что я должна делать?
Не покидать Господа. Новое твое не пришло, оно откроется. Жить тебе надо долго. Готовься к моей новой жизни.
Когда придет это новое, и что это такое?
Я этого не дам пока. Готовься. Я иду готикой, то есть стилем по порядку. Господь.
Что такое материя?
Это небесное создание ютового конца.
В чем весь смысл жизни и движения?
Не потому, что вам надо это, а надо ютовое могучему Творцу для обновления.
Семь основных титанов строит жизнь. Могучий Творец – один из них. У каждого из семи своя специфика. Если кто-то из них уйдет из этой цепочки, то жизнь не состоится. Задача Творца – менять старое небо на новое. Его дело выдает результат, то есть новое небо, новую программу для новой поделки. Он – создатель и слуга образу. Привожу пример из нашей бытовой жизни. Человеку нужно заказать какое-то изделие. Он описывает или рисует образ будущей поделки мастеру. Мастер по требованию образа выполняет работу. В данном случае мастер – творец в угоду образу или подобие ему. Он – слуга. Покойник – берет жизнь у нас. Это образ стоит в конце жизни тела. Оно не принимает Творца, продляющего жизнь, и много из питания не усваивается. А куда он ее девает?
Не покидает он ее, а переводит в другое тоническое существование.
Уже пришел конец жизни на земле?
Нет еще. Еще не пришло время это понять. Жизнь не уходит, хотя и покидаете ночное, теперешнее житие. Но конца моего не отыщете, потому что его нет. Верь в загробную жизнь, так и скажи моим приверженцам.
Чей знак пятиконечная звезда? Бога или дьявола?
Он не знак, а символ того мира, где есть творение одного явления.
То есть не одних суток, по нашему исчислению, а деяние, которое может длиться от секунд до тысячелетий. Мне предлагали различные кланы то, что им хотелось осуществить в нашей биологической жизни. Я отказывалась от многих из их предложений, но больше и настойчивее всего навязывали писать стихи. Некоторые из них я записала. Привожу примеры.
Шутовскую жизнь ведете, незаслуженно клянете, изворачиваясь ловко, сети мерзкие плетете. По приказу сатаны все шутам вы отданы. Мот вас тоже не оставил, он вас пьянствовать заставил. И попойки, и помойки мытарь любит посещать, синяками да увечьем любит тело угощать. Мытарь очень многоликий, он и кот, и мот великий, мастер бесу угодить, по пустым делам водить. Ют желает вам трудиться над устройством быта вся, мытарь в тело заселится, с ютом он объединится, прощай, свет и небеса. У тайны нет моих мотаний, нужен только образ мой. Стало множество страданий, ты их разумом накрой. Шоры метят откровенье, разум мета не берет. Каждый верит в провидение, а оно само ведет. Ишь ты, демон многоликий, отлучил нас от муштры. Демон рыкал, демон гыкал, стало много мишуры. Широко открыто око, но не видит сто мешков, из которых один мока души тащит для шутов. Душа бренна и нетленна, душа может умереть от тоски, от злого плена, от усталости терпеть. но терпеть не уставайте. Этим можно овладеть, очень этого желайте, сильно надо захотеть. Аж до самого помола перетри нечистый дух, и стряхни его до пола, скажи жатва, жатва вслух, Господь.
От них я тоже отказалась. Меня привлекала проза. Так легче объяснять людям законы мироздания. Есть ли жизнь на звездах?
Она везде есть.
Чем отличается жизнь на Марсе от земной?
Качеством и количеством. От него вы получаете код на исполнение. Дело это очень подобранное, и потому оно является очень патагонным для вас и прожорливым. Не просто так отойдет оно от вас, а с пеплом вашим.
О какой Матери Небесной ты говоришь, Господи?
Вы ее не чтите, не помните, потому что не знаете о ее существовании. Она не вы, а вы есть роза ее расцвета. Меня считаете одного Творцом вашим, а еще есть женское начало. А Мать Иисуса не есть Мать Небесная, она то же, что и вы. Она человеческое создание Матери Небесной и мое создание.
Надо ли мне обращаться не только к Тебе, Господи, но и к Матери Небесной?
Нет смысла. Она исполнитель моей воли и моих желаний.
Она создала Господа для обновления жизни. Все ваши просьбы сначала поступают Господу, а Он их направляет к нужному специалисту. Правда ли, что люди на Земле раньше жили по несколько сотен лет? И сколько лет жил Адам?
Адам жив и сейчас. Вы и он одно тело.
Ведь Адам есть биомасса. В ней мы в своих телах находимся, а Ева не жена, а жизнь по возможностям биомассы. Древние люди тоже не жили по несколько сотен лет, а так же, как и мы, но еще труднее, и погибало их много в раннем возрасте. Я написала, почему в Библии сказано о большом долгожительстве. Это не касалось одной особи, а целой эпохи данного обозрения. Приводил пример с лошадьми, которых приручили люди. Использовали их рабочую силу, и она длилась около 900 лет. А затем пришла техника. Она в корне отличалась от гужевого транспорта. Лошади отошли на второй и даже на третий план. В то же время в Библии сказано, что максимальная жизнь человека длилась 100-120 лет и не больше. Конечно или бесконечно Вселенная?
Она конечна и бесконечна. Конечна жизнь ее, а бесконечно небытие. Из небытия вырастает жизнь со своими формами проявления. Там, где существует форма, там есть конец. Это закон Вселенной. Могучий Творец творит жизнь из ничего. Меня Он создал и приказал творить формы жизни для Него и проверяет мои дела. Все от Него идет и к Нему возвращается.
Что такое нечто?
Нечто не есть ничто. Ничто не имеет размеров и формы.
Оно бездонно. Бери столько, сколько хочется, и назови словом. Слово само Бог. Об этом подробно написал в своих трудах. Это чудо из чудес, но поддается осмыслению с помощью философии. Она царица всех наук. Господи Боже, что такое небо жизни?
Это энергия, питающая другие небеса. она для всех небес служит.
Как называется новая энергия, которую ты накапливаешь в мире чудес?
Новая ступень божественного проявления. Она – небо рождения нового мира.
При помощи Троицы желание – дело результат, который состоит из трех составляющих – это Бог, небо, ангел. Старое небо рождает новое, то есть новую качественную программу с новой ипостасью. Что в человеке вечное, а что временное?
Вечное небытие. Оно рождает жизнь конечную.
Прана существует?
Это потенциал жизни, жизненная сила. Я с Богом и дьяволом одно творение жизни. Жизнь моя без них не состоится.
Здесь работает вселенский закон единства и борьбы противоположностей. Кто был Ной?
Знаете, главное, есть обновление. Жизнь этого требует. Накопление приводит к новым небесам и новым законам жизни.
Какой силой можно бороться со злом?
Силой разума и бдительности. Доброе дело есть часто зло. И не всем оно нужно. Добром не вылечишь тех, у кого много хамства.
Не зря от моих знаний произошла пословица «хама добром не исправишь». Господь предлагает мне не строить свои домыслы, а спрашивать у Него и смотреть на мир незашоренными глазами. Действительно, без получаемых мной знаний из вселенского обучения не смогла бы распознавать глубину, высоту и ширину строения мироздания. Господи Боже, что явилось вперед, дух или мысль, или слово?
Тогда появилось слово, когда появилась мысль. Прежде этого стелился Дух Небесный, и произросло все от Него.
Душа Земли проще нашей, людской?
Не проще, а загадочнее для вас. Хозяин она ваш нерадивый, рождающий ваши плоти, и мать ваша, и дочь наша. Она ковчег ваш, и произрастаете вы на ней. Около Господа есть еще другие небеса. Они вас еще не посетили. Жизнь их приведет к вам.
Какие это небеса?
Ходят они около вас.
В те годы наука и техника еще не дошла до современных возможностей. В наше время раскрыто много тайн тонкого мира. Наступило время сказать пословицу: много знаешь, пора убивать. До меня уже было сказано, что технический прогресс погубит человечество. Что сильнее, свет или тьма?
Я произошел от мешения тишины и света, от лешего и гонимого, от огня и петю, от сонливого и прыткого, от белого и черного, от мудрого и глупого. Я прелестный двойной человек. Не принимай базилику старую, не произросла она от меня, а произросла от вошедшего в мир мой неба чужого из воли новых человеческих дерзаний. Ведь человек строит мир не такой, какой строю я. Его мир технарский. Тот мир уже строился раньше и приводил человечество к концу. У человека недостаточно разума, хотя бы для остановки прогресса точных наук и техники. Он губит.
Господи Боже, а почему ты не остановишь технический прогресс?
Не все можно остановить. Падение в бездну не остановишь, оно свободно.
Как понимают нас органы наши?
Они сигналом пользуются. сообщая о своем состоянии. Они голос ваш понимают, но не всегда могут подчиниться. Органы реагируют на интонацию, громкость, эмоциональность. Господь – уборщик многих звуков от вашего восприятия. Иначе хаос, кошмар, а не слаженность. До ямы доходите из-за пошлых намерений и дел. Ничего не может быть без Создателя. А Создатель, если и сам созданный, уже не конечен.
Люди тоже создатели, например, техники.
Мои люди – не мелочное дело мое, а проход к новой жизни. Небо новое творю я с ними. В этом деле много отходов Господь имеет и посылает их к концу.
Жизнь не может точно программироваться, а может прогнозироваться, так как люди имеют достаточный разум и своеволие. Такими особями сложно управлять, как непослушными нашими детьми. Они могут что-то сочинить, а по возможностям поля делателя осуществить, овеществить вредоносное. Я писала, исходя из знаний и наблюдений, как сказка становится былью. Например, «Сим-Сим, открой дверь». Теперь мы подходим к дверям супермаркета, и они раскрываются перед нами. Как доказать людям, что есть потусторонний мир жизни души?
По ту сторону от невидимого есть вы, и можете позволить себе сходить в жизнь души. Дело это простое. Проанализируйте свои тайны. Это тоже потусторонняя жизнь души, а не явная для всех людей. Душа и сейчас живет своей жизнью. Она может страдать, но люди могут этого не знать. Душа может много знать, но никто об этом не узнает. Мы говорим с душой. Мы ее заставляем, например, терпеть. Она может это показать или не показать людям. Мир души живет и будет жить независимо от тела. Не машины вы, а проземные пришельцы из могучего Творца, а машины есть ваши тела.
Больше 20 лет прошло с тех пор. В то время я не придала этому значения. И только теперь, после дополнительного разъяснения через контакты, пришла к разумению. Если есть пространство, а нет времени, есть ли тогда жизнь?
Нет жизни без пространства и времени, Господь. Мысль консервированная, немая. Без пространства ее нет во Вселенной, а есть у могучего Творца.
Правда ли, что человек живет по написанному сценарию?
Конец еще не пришел, а тогда по земному ходить не сможете, а сможете ходить только по Господнему. А тут конец придет, и мои пойдут ко мне, и могут еще жить по Господнему.
В другой ипостаси. Господь имеет много вариантов перевоплощения и возможностей. Старый Господь, отслужив свое в биомире, уходит в другую, нарождающуюся вселенную. Например, как учитель начальных классов в школе сопровождает учеников до другого, более высокого обучения. Может ли дух стать грубой материей? И наоборот, грубой материи стать духом.
Нет, она одно, а дух другое. Дух не переходит в грубое материальное, а входит в нее и движет ее, и пользуется ей, и может разрушить и собрать как надо духу, и может уборить грубую материю своим качеством, и может войти и выйти. Нет пустой грубой материи. Она везде заполнена духами. Стоит только образоваться чему-то, как там появляется дух, соответственно образованию. Каждая форма имеет в себе духа.
Даже с виду неподвижные камни имеют духов. Я писала, как это выражается, и учила разговаривать с их молчаливым согласием и несогласием и вступлением в борьбу с разрушителями. Если сила разрушителя больше его, то он расколется на части или превратится в труху.
Разрушители и в нашей общественной жизни выдвигают лозунг «разделяй и властвуй». Научный и технический прогресс из недвижимых форм существования и жизни, например, из металлов, делает движущихся роботов.
Они-то и будут доведены до совершенства, будут саморождающими, заимеют дух, душу по типу нашего существования, то есть станут одушевленными, одухотворенными механизмами и заменят людей по закону развития. Человеческий этап прикончит свое существование, а будут боги дел своих праведных в виртуальном мире, в другом измерении, пространства которого нет и которое есть.
Во время сновидений мы видим происходящие события не со стороны, а принимаем непосредственное участие в них.
Парадокс в том, что из того мира наш биомир представляется иллюзорным, виртуальным пространством. Я могу находиться в таком измерении, не входя в транс. Меня просто переключают на вибрации соответствующего толка. Там действительно руки, ноги наши не нужны, а мысль четко работает. Ведь она появилась раньше поделок. Вселенная мыслящая. Господи Боже, могущий Творец, и мысль одно и то же.
Не мысль он, а другое. Я с лика его сошел, он ключ. Он вошел в дверь и отворил ее, он и затворит ют и другое.
После написания последних строчек 29 ноября 2015 года задала вопрос. Какой лик у могучего Творца?
Он особое качество и имеет многоликость. Запиши это к себе в тетрадь и скажи людям о его творческих способностях. Он пострел везде поспел. Господь усложнял человека и сделал из людей готового Творца, Господь. Ютовое можно поделить на необходимое и ненужное. Питание всем нам необходимо для поддержания жизни. Создатель не считает это излишеством, если употребляем пищу умеренно. Выращивание животных и употребление мяса и других продуктов не возбраняется. Куры, свиньи и другие животные жертвуют своей жизнью ради жизни других. Они жертвенники и не знают своей участи. Такие понятия им не даны по необходимости. Христос и Антихрист – противоположные качества. Антихрист совращает людей. Такие люди с корыстной целью убивают, обманывают. За это Создатель их уничтожает, как люди говорят, в аду, страшными мучениями и сжигает огнем. А ведь они служили Христу по принципу «лишаясь жизни, даю вечную жизнь Христу». Ведь Христос – система отбора лучшего для построения новых, уже безгреховных миров. Оказывается, Антихрист своими действиями откидывает от Христа мусор и чистит ему дорогу. Антихрист стал жертвой. Все в природе относительно, с какой стороны посмотреть. Наши категоричные критерии мешают находить истину.
Я много написала о мироздании, где, с одной стороны, Создатель к нам несправедлив и очень жесток, а с другой стороны, оказалось, это вызвано необходимостью для достижения конечной высокой цели, то есть создания золотых нимбов, в которых есть огромная сверхплотная энергия, не притягивающаяся к земле, пропитанная новыми небесами для построения бесторовой жизни. Если среди нас, людей, на земле, крупный теоретик, кому можно верить?
Это я и ты еще. А не учесть этого значит не найти.
Сегодня 1 декабря 2015 года. Смотрела по каналу РЕН-ТВ о том, что математика – основа, в которую заложен код событий и главный ключ мироздания. Напомнили о матрице и приводили роковые цифры, ведущие к катастрофическим результатам широкого масштаба и единичным закономерностям. Якобы у каждого человека, у каждой семьи есть свое число. В какой-то семье 11-е, в какой-то 22-е. Я писала, что из себя представляет математика и какое место занимает в череде событий и поводырстве. По контактной связи 20 июня 2001 года было сказано, что оно есть
встроенное звено в систему. Остальное ее окружение есть формы явлений, в чем и сидят семь начал от времени поступления, а не от ваших открытий. Они есть познание явлений.
Действительно, числовой порядок есть в поэтапности развития Вселенной. Он состоит из 19 этапов. Каждый этап заколдован определенными программами, то есть небесами. Я их называю матрицами.
У них это слово тоже звучало. Считают, что есть единый организм Вселенной. Главное – законы чисел. Сослались на высказывание Гиппократа, что все есть число.
Я говорю, что свою матрицу имеют все. Поэтому имеют наследственные признаки, и называются они кланами.
Они также говорили о цикличности. Привели пример, что в календаре через 28 лет повторяются те же пределы, то есть дни, недели, месяцы в то же время, как они были 28 лет назад.
Я же писала, что цикличность существует в создании вселенных. Их много, а для нас одна, в которой мы находимся, и уйдем из нее в другой способ существования.
Каждая математическая и бытовая задача имеет решение. Их много, но надо находить самый кратчайший путь. При помощи гуманитарной науки и логики можно найти самый правильный путь в решении, казалось бы, неразрешимой математическим способом задачи.
Приведу один из примеров. Жена знакомого мне мужчины ушла от него к другому, оставив ему двоих маленьких сыновей. Через некоторое время вернулась с другим мужем и новорожденным сыном. Активно занималась разменом квартиры. Чтобы ей досталась большая часть, сыновей от первого брака причислила к себе и подала на алименты. На работе мужчина написал заявление, чтобы из его зарплаты вычитали положенные 33%. Бывшая жена ежемесячно получала деньги по отдельной ведомости. Исполнительный лист не предъявляла, хотя бывший муж неоднократно ее просил об этом. По размену мужчине досталась маленькая комната в коммунальной квартире. Этот дом был снесен, и мужчина получил однокомнатную квартиру. Дети все время ходили к нему. Помимо уплаты алиментов, детям покупал одежду, кормил их. Видно, по научению матери дети воровали деньги, заказывали дорогие покупки. Бывшая хотела сыновей прописать к отцу с корыстными замыслами, но я посоветовала ему не делать этого. Дети выросли, алименты выплачены. Тогда бывшая принесла на работу мужчине исполнительный лист и потребовала выплатить алименты за все годы несовершеннолетия детей. Эту крупную сумму разделили на 10 месяцев. За один месяц деньги ею были получены. Мужчина обратился к адвокату, который посоветовал решить вопрос через суд. Это заняло бы какой-то промежуток времени, за который бывшая жена еще несколько раз получала бы так называемый должок. Мужчине я предложила взять выписку из ведомости с указанием уже выплаченных денег бывшей жене и написать заявление начальнику судебных приставов. Так он и сделал, после чего на следующий день все взыскания были отменены. Что такое не тело? Из чего оно?
Тело и не тело у всех есть. Только из во темных и светлых полей жизни.
Значит, полевая структура может существовать отдельно от тела.
Шоры Господа не мечены тогой тременической. Ходят они ночной, не знающей истины дорогой. Отворить их не могут твари ноши позелененной, то есть люди. Господь убор дает им ночной. Годные только не шоровым телесам. Годные телеса пошли тогу убирать, то есть делать небовый убор.
Что такое тога тременическая?
Покров тройной меня отделяет от вас.
Назови эти три покрова.
Вы отделены от могучего Творца шорами, готикой и местом пребывания на земле.
Существует ли поле жизни после смерти тела?
Господь готовит небо новое, Господнее только через тело. Хочешь пойти ко мне, учись готовое почитать. Могила уходит тогда, а убор пошлю ко жизни новой. Я и прощу, и накажу тогда степенью годности. Я произвел тебя в теле в жизнь делительную.
Это означает, что все после могилы увидят потустороннюю загробную тонкоматериальную и нематериальную жизнь.
Делить я буду остальных только после могилы.
Оказалось, что только мне дано, имея тело, бывать и в других мирах, о чем все время пишу, но мало кто вразумляет. Господи Боже! Дай истину о том, какие твои требования к человеку.
Не могли вы их принять, потому что я их не приводил к вам. А теперь примите. Я и человек прошли через жизнь позорную.
Господь предлагает меньше общаться по юту, а больше по высокодуховным стремлениям. Господь говорит, что Он не может называть себя временем из-за конечности времени. Он же божество изречения и бесконечность. Господи, что означает «моё я» и «я» других?
Тело и вообще пятиконечный человек. Он из всех вас состоит. Первое – конечное тело. Второе – конечное прожитое. Третье – конечное потерянное здоровье. Четвертое – конечное существование в теле, и пятое – конечная земная жизнь.
Что будет делать человек после земной жизни?
После земной жизни человека не будет, а будет Господь новый.
Господи Боже, дай истину! В чем смысл жизни? Зачем она нам нужна?
По-земному пришла ты пожить, и не знаешь, кем будешь, от этого и твоя тоска. Годное твое принесет Господу конец негодному, а потом войдешь в мой вот такой мир, который построишь себе сама. Там прошлое твое станет будущим твоим.
Что здесь наделал, то и встретит тебя, тем и жить будешь. Это касается всех. Это означает, все, что сотворил человек в уме, в потустороннем мире, и что по этому образу построил в быту, встретит его. Одни сотворили нечистей, другие праведные. Оно-то и станет создавать будущее. Хорошее пойдет к бессмертную отраду, плохое – в адовое пекло для мучений и конца. В настоящее время антихристовы души, сидящие в телах, ведут бой с праведниками. Победа над праведниками в Юте станет для них адовым концом в загробном мире.
Сейчас становится больше людей, видящих и ощущающих загробный запороговый мир. Некоторым, видящим вещи и сны, показывают будущее образно.
Одна из таких женщин недавно рассказала мне, что видела Обаму, Меркель и Порошенко сидящими на траве. Все они были черные, с рогами и хвостами. Обсуждали, как убить Путина. Вдруг с неба к ним подлетает Путин, весь в золотом сиянии и золотыми крыльями, резко спускается к ним и сжигает их огнем. Загробный мир для понятия может давать образные представления. Много таких сновидений вижу я, но не афиширую их. Нечисть легко определяется по их делам. В космосе доминирует русский язык. Раскопки древности показывают, что на всем земном шаре присутствовали русские.
В США в крупных городах есть улицы и даже целые кварталы, где живут русские и общаются на русском языке, даже не зная английского.
А на Украине такое не позволяют. Убивают местных мирных жителей, даже детей. Вот одно из лиц нечисти.
В этих странах многие люди не поддерживают такое в душе, но боятся высказывать это. Православную церковь гнобят разными способами, а она несет людям значительно больше святости, чем украинские церкви. Их священники дошли до того, что стали поддерживать призывы убивать русских. Наш патриарх Московский и всея Руси – отважный человек. Он посещает много мест даже в глубинке России с проповедями о мире и согласии.
Православие победит зло. Иисус Христос призывал верить Ему по необходимости, так как люди – не могли знать того, что знал Иисус Христос.
Православная церковь говорит, что есть загробный мир. Это очень важное утверждение. И предлагает верить в это.
Я тоже знаю, что загробный мир есть. И тоже прошу верить мне, как единственному человеку, который не после смерти тела, а сейчас находится и в других мирах. Какие они и как я себя в них ощущаю, пишу в своих трудах. О моих способностях уже давно было сказано мне по космической связи, но я в то время этому не придавала значения. Только сейчас окончательно поняла свою миссию. Также было сказано, что далеко не все поймут меня, только праведники, им вставлено такое качество. Господи Боже, какой науке мне нужно примкнуть с твоей информацией?
Если пойдешь к какой-то науке, то заплутаешься.
В то время я могла заплутаться и могла бы сбиться с правильного пути, но теперь такое мне не грозит. Все они в блуждании, в поисках не там, где надо, хотя я доходчиво объясняю, кто мы, какие сущности у нас сидят, что окружает, что такое небеса, значение и влияние эгрегора, созданного нами и управляющего нами. А вы по кривой дорожке ходите, смотрите и не замечаете главного. Эта тема от незнания истины делает ваши глаза «слепыми» в кавычках, «уши глухими» в кавычках. Господи, есть ли бессмертие, и что это такое?
Тема эта возможна. Только отворите все мои визиты, все мои дела, а не только ваши небовые пределы. То штиль. Явление одного дня деяния нового опыта. Я и меркой вас мерю пятиконечной. Еще не все отворено вами. Еще пройдете к небесам вселенной бессмертной, но уже не человеком, а делом вашим.
В этом контакте встречается слово «штиль». Тогда я не понимала его значения, подумала, что это определенный стиль. Только сейчас сделала запрос в космический компьютер и в ответ получила одно слово
«бестселлер».
Ломоносов в свое время пользовался словом «штиль», обращая внимание на что-то высокое, неоспоримое. В настоящее время слово «бестселлер» чаще всего встречается по отношению к произведениям литературы. Недавно услышала, что Лапсанг Рампа по национальности не тот, за кого выдает себя. Кто по национальности Лапсанг Рампа?
Воспевает Христос только дело, а не принадлежность к национальности и к месту.
В настоящее время нечисти специально внедряют национальную рознь для исполнения своих террористических действий. Я неоднократно задавал вопрос о смысле жизни и получала разные ответы. Они дополняли друг друга. Спросил еще раз, в чем смысл жизни?
В привозе всего того, что ее продолжает, и невозможность ее отвозить в небытие. Христос вас приведет к тому еще непознанному делу. Всех не приведет, а только светлых и праведных. Всех нельзя прозрить из-за власти тьмы и невежества.
Женщины считают, чтобы стать невестой Христа, не надо выходить замуж, иметь детей. Могут ли женщины, живущие на земле, бывшие замужем и имеющие биологических детей, стать невестами Христа?
Да. Семейное ваше положение не имеет значения, а только их милические речевые дела и дела высокие, преследующие демона и нечистого, то и есть проходящее ко мне.
Приданное не есть вещи, которые приносят в жилище мужа, а наработанное духовное качество и создание программ действий, то есть небеса, нужных для построения новых, уже безгреховных миров. Кто шуты? Дай их описание.
Они прислужники силы дьявола, а по делу отличаются. Они проказники, плуты, лгуны. В людях они вырастают. Дело их по-нужному пустить неверное и запутать след праведный. Дело они приносят пустое и веселятся.
Своими замыслами и действиями люди придумывают и исполняют козни. Такие программы у них в памяти сидят и воскрешаются после желания пошутить. Часто эти шутки злые. Некоторые люди говорят, что открещивание и молитва не всегда помогают в борьбе с нечистой силой.
В крестном знамении должна быть сила веры в него, а без этого нет знамения, а только махание рукой. Тоже и с молитвой, только стих без веры.
Является ли Библия школой жизни?
Жизнь ваша на земле есть школа, в ней все есть, а Библия – план действия. Дело и результат там последовательно идут по закону причины и следствия. Обзор последних событий. Как и почему тайное о мироздании становится явным?
Причин несколько. Главное – ускорение полета нашего места пребывания в галактике дошло до критической отметки. Разрушится вся грубая материальность, она сгорит. Останется только то, что не подвержено концу существования. Это так называемая запороговая жизнь, то есть жизнь после смерти тела, и будет проходить в другом измерении. Оно сейчас находится внутри нас и покинет биотело. Там уже не будет людей, а мы становимся богами дел своих праведных и пойдем в отраду получать удовольствие сразу после хотения. Ведь промежуточные стадии нами уже построены в телесной жизни. Программы действий небес во время творчества появлялись после долгого кропотливого труда с ошибками, исправлениями, совершенствованиями. Небеса, наработанные здесь, стали слугами нашими, если мы поступали праведно. Таких людей мало.
Остальные нашли благо у Юта. Ют – смертный бог. Никто не возьмет с собой в потусторонний мир грубую материальность. Там будет только то, что построено нами в уме. А веществление нужно только в нашем телесном мире. Стремление к чрезмерной наживе, власти заставляет людей становиться слугами Антихриста, то есть исполнять противозаповедное. Они властвуют, а руководить не могут.
Во время обзора контактов и статей с 1989 по 1996 годы обратила внимание на то, что только мне дано еще в теле ощущать и другие, более тонкие миры. Много о них уже написала. Тогда я не придала этому значения. Время показало достоверность. Способностей мне дано много. Некоторые из них мешали существованию. Просвечивало все, и людей тоже. Стою в очереди в магазине и вижу их внутренности в цвете. Иду по улице и вижу, что находится в земле под ногами на глубине приблизительно 1 метра. Ориентация искажалась. Мне казалось, что проваливаюсь в яму. Теперь поняла, для опыта нужно было такое пройти. Попросила создателя убрать мешающие мне способности. Из оставшихся некоторыми пользоваться не разрешено. Вижу окружающую нас действительность, которую не видят антихристовы души. Все они черные, сидят в них черти демонического склада с рогами, хвостами. Это нелюди, имеющие телесный скафандр. Из-за него окружающие не видят нечисти. Все они пойдут на уничтожение со страшными мучениями. Я знаю, кто они, но не афиширую. По плодам их узнаете их. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 16.
Гнобят святость в лице Путина, делают ни себе, ни людям. От этого страдает не только Россия, но и нечистям подчиненные страны. Нелюди убивают ни в чем не повинных детей, стариков. Киевскому правительству предлагали узаконить естественные требования Донецкой, Луганской области, узаконить русский язык и дать некоторую самостоятельность. Вместо этого изощренный террор, бомбежки, перекрывание доставки продуктов, то есть пользуются фашистской методикой. В противовес этому Путин отправляет колонны с продовольствием и необходимыми предметами быта. Путина критикуют за бомбардировку Сирии с целью ослабления, уничтожения ИГИЛ. Это не захват чужих территорий, а защита от нападения на Россию и не является агрессией.
Я писала, те, кто стремятся разорить, уничтожить простых тружеников, получают кару небесную, а тот, кто помогает людям и не допускает уничтожения, призывает к объединению против террора, есть защитник.
В связи с тем, что научно-технический прогресс вошел в среду обитания бестелесного мира, наши мозги стали принимать вибрации, которые раньше были заблокированы. Люди стали видеть образы тонкого мира и слышать его речь. Много примеров преподносит телевидение.
Только объясняют неправильно от незнания того, что знаю я. Давно говорила, что в отраду могут попасть люди, не наложившие на себя ни одного креста, не прочитавшие ни одной молитвы, но жившие праведно. Одна знакомая женщина рассказала мне о том, что последнее время наяву стала видеть покойного дедушку, отца ее отца.
Он умер в 1978 году в возрасте 77 лет. Всю жизнь посвятил медицине. Женщина видела его живым в своем детстве. Он был представительной внешности, очень тактичный в поведении и великий труженик. Прошел войну, имел правительственные награды вплоть до орденов. Дедушка является ей с целой бригадой медицинских работников. Впереди он. Врачи и медсестры в белых халатах. Сзади санитары и другой обслуживающий персонал.
Раньше моей знакомой никогда никто не являлся с того света. Она здравомыслящий, образованный, ответственный человек. Работает адвокатом и защищает людей. Данные биографические сведения о дедушке получила из спецархивов. Сделаны небольшие выписки из подлинных документов.
Малинин Георгий Александрович родился 19 апреля 1901 года по новому стилю в Саратовской губернии Балашовского уезда, село Аркадак. Умер 3 июня 1978 года в городе Тамбове. В семье было много детей. Дедушка старший. Всю жизнь помогал своим братьям и сестрам, их детям, оплачивал учебу, жилье, содержал родственников матери и отца. В 1938 году дедушка с бабушкой из города Шадринска, где работали главными врачами медицинских учреждений, переехали в город Тамбов. Дедушка всегда тянулся к знаниям, получил хорошее образование, знал немецкий и французский языки. Рано начал свою трудовую деятельность. Начал с того, что работал с 1920 по 21 год при первом городском заразном бараке города Балашова в качестве брата милосердия. с 1921 по 1927 год обучался на медицинском факультете Казанского государственного университета имени Ульянова Ленина. По постановлению Президиума медицинского факультета от 19 апреля 1927 года ему выдано свидетельство о присвоении квалификации врача. В 1939 году призван в армию, принимал участие в боевых военных действиях в Отечественной войне по защите СССР. В 1941 году ему присвоили звание майора медслужбы. С 1941 по 1945 годы возглавлял военные госпитали. Награжден орденами и медалями, в том числе 19 мая 1945 года орденом Отечественной войны второй степени.
Представление к ордену выглядело следующим образом.
Товарищ Малинин провел большую напряженную работу в обслуживании и лечении раненых в период с 1944 по 1945 год. Только больших операций им произведено 301 за указанный период. Товарищ Малинин – эрудированный, опытный хирург, прекрасный организатор и руководитель, с исключительной серьезностью, честностью и преданностью отдает свой опыт, свои знания на излечение раненых офицеров и солдат. Своим самоотверженным трудом, большой любовью и заботой возвратил к жизни и в строй несколько сот тяжелобольных раненых. Достоин награждения орденом Отечественной войны второй степени. Наступление Красной Армии приводило к частым передислокациям эвако-госпиталей ближе к линии фронта. Демобилизовался в 1946 году. После демобилизации работал в медицинских учреждениях города Тамбова заведующим хирургическими отделениями. 19 апреля 1956 года заведующий хирургическим отделением Тамбовской первой городской больницы Малинин Г.А. за большие заслуги в области здравоохранения удостоен звания заслуженный врач РСФСР. Протокол номер 19. Заседание бюро Тамбовского горкома КПСС.
Из всего сказанного вытекает вывод о том, что пристойная законница под номером 19 пришла на землю очень давно и всегда помогала людям. Ее действия были повсюду. Медицина – одно из главных направлений. Люди в белых халатах носят примету спасителей от болезней и продолжения жизни в теле. Как земля принимает к себе всех хороших и плохих, так и медики лечат всех, невзирая на их статус и пристрастия. Но среди врачей, правда, и встречаются, которые отступают от таких правил, как сказано в Евангелии.
«Внутри суть волки хищные» – Евангелие от Матфея, глава 7, стих 15.
«Все, которые по складу своей души самоотвержены в служении людям, уходят в отраду, сделанную мной по заданию вездесущего вседержителя. Это не моя личная затея. Я только исполнитель воли строителя жизни. Посмотрите вокруг. Там, где проявляется бескорыстное благо, благое дело, и есть святость».
Иисус Христос выращивался, воспитывался и обучался у ессеев. Они были не только терапевтами, но и при помощи вскрытия умерших тел изучали их строение. Иисус всегда стремился много познавать. Еще ребенком в храмах слушал мудрецов того времени, а потом много путешествовал по странам. Ездил с верблюжьими обозами и много ходил пешком. Его не пугали запреты старейшин посещать простолюдинов. Иисус знал, что его зачатие было обычным, и говорил, что он сын человеческий. Не только из-за сверхъестественных способностей помогал людям, но и полученные знания играли важную роль.
Иисус Христос сделал важное открытие: для бессмертия от начала и до конца жизни человек должен исполнять заповеди, то есть быть девственником, не в значении не иметь жены и детей, а непорочные в мыслях и делах своих. Свет его называется просвещением.
Из религий самой постоянной и последовательной оказалось православие. Оно утверждает, что есть загробная жизнь. И что ждет отступников от заповедей? Важны обряды и службы, они упорядочивают жизнь.
Мне пришлось продифференцировать заповеди. Об этом подробно написала раньше. Число 19 является знамением. 19 августа отмечается православный праздник Преображения Господня. Число 19 сидит во мне. Я поняла, что оно какое-то роковое, и хотела отделаться от него, но не получилось. Каждое значимое событие в моей жизни происходили 19 числа. Наступило время явления нам престольной законницы, владычицы пятизвездной. Она явилась мне 19 апреля 2004 года. Кто ее не воспринимает, да еще и козни строит, обрекают себя на страшный конец своей жизни. Описала, как я в тонком мире поднялась высоко в небо с иконой престольной законницы в руках. Я летела в горизонтальном положении, с вытянутыми вперед руками. Сзади меня летели мои приверженцы в белых одеяниях с золотыми нимбами вокруг голов. Мы спустились перед входом в церковь всех святых, которая находится в Москве рядом с метро «Сокол». Я вошла в нее с иконой. Икона поднялась выше всех икон в храме и расположилась на самом верху правой стороны перед входом в алтарь. Люди повернулись к ней и стали восклицать: «Осана, осана!» Два молодых человека в черных одеждах с рогами на голове пытались вскарабкаться и снять икону, но не смогли, люди их отогнали. Икона все время находится там, но люди ее не видят, пока не дана им возможность видеть тонкий мир. Но скоро увидят его и обомлеют. С этой церковью связано много неординарных чудотворных событий, происходящих со мной, о которых тоже написала раньше. Когда смотрела по телевидению передачу о событиях за рубежом, то видел, например, как президент Украины Порошенко принимал присягу. Он клал руку на Библию, которую люди считают святостью, где прописаны заповеди Христа: «Не убей», «Не укради» и так далее. Это же кощунство.
Черные силы в разгуле. Они ополчились на Путина, то есть на посланника Всевышнего. Если нечисти распяли Иисуса Христа физически, то Путина распинают идеологически.
Последние 2 года все время вижу его на небе, всего золотого, с золотыми крыльями и золотым сиянием, распространенным по всему небу. Идет суровая битва между черным и белым светом. Наступает время перехода жизни от человеческой к тонкоматериальной и нематериальной, где нематериальное командует всем. Для вас чудо, деяние из ничего, но не для меня, об этом тоже подробно написала. Я не призываю нечистей опомниться и покаяться, а только констатирую, кто есть кто.